Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема.
Главная тема.
Они расскажут все.
Привет, дорогие друзья. Сегодня понедельник, 3 июля 2017 года, 11 утра. Это означает, что в эфире передача «Главная тема» на радио «Теос». Но, друзья, она будет идти сейчас, вернее, уже идет не в прямом эфире, потому что я нахожусь где-то в районе могилы Иммануила Канта в Кёнигсберге, в поездке по Калининграду и Калининградской области. И эта передача у нас идет в записи, но это совершенно не отменяет ее важность, интересность, я надеюсь. Благодаря тому, что в этой передаче всегда интересные и уникальные, и потрясающие люди, которые делятся с вами и с нами, и со мной в том числе своим опытом жизненным, своей верой, своим видением того, как надо правильно жить, наверное, по Писанию, по Библии, и о том, как они жили, и как они планируют жить в будущем, как они проповедуют своими жизнями Евангелие всем окружающим нас людям, как и положено, настоящим правоверным баптистам. Друзья, телефон прямого эфира 8-800-333-1706, по которому вы, конечно же, сегодня звонить не будете в эту передачу, но позвоните после моей передачи кому-нибудь другому. Сайт teos.fm, кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос», Viber и WhatsApp, плюс 7-977-850-0996. И кто еще не поставил мобильное приложение «Радио Теос», сделайте это прямо сейчас в ваших магазинах мобильных приложений. «Радио Теос» — приложение, которое позволяет слушать нас и писать в прямой эфир сообщения, отвечать на какие-то наши вопросы или комментировать то, что происходит в студии. Ну и сегодня, кроме меня, Владислава Юртова, у нас в студии «Радио Теос» сегодня Павел Иванович Дамьян. Здравствуйте, Павел Иванович.
Здравствуйте.
Это руководитель многолетний, почти что бессменный, учитывая историю этого общества, христианского общества Библии для всех. Это правильно?
Так точно.
Немножечко погромче, чтобы все вас видели, слышали. Да, друзья, видели, потому что, возможно, вы также сможете после этого эфира, когда мы выложим все эти записи на наш сайт и в нашу группу, посмотреть еще и видеотрансляции того, что происходит, и увидеть не только меня, которого вы хорошо уже знаете, но и Павла Ивановича Дамьяна, посмотреть, как он выглядит.
Спасибо.
И, может быть, придя в нашу церковь на Поклонной горе, познакомиться с ним уже поближе, подойти к нему и лично задать какие-то вопросы, которые вы не смогли задать в прямом эфире. Павел Иванович, сколько вам лет, уж извините за такой вопрос?
Ну, полностью 57.
57 лет. И все это время, все 57 лет своей жизни вы были верующим человеком, да?
Ну, я вырос в семье верующих родителей, но вначале это была вера моих родителей, или как иногда молится один брат-еврей в нашей церкви, он молится Бога Авраама, Исаака, Якова, святых пророков, апостолов, многих подвижников, Бог моих родителей, мой Бог.
Я ни разу не слышал эту потрясающую молитву, слышите, но это действительно забавно, интересно. Давайте, прежде чем все-таки перейдем к Библии для всех, которую вы руководите уже так много лет, немножечко поговорим о том, вот как вы пришли к Богу, потому что, как мы с вами знаем, да и многие наши радиослушатели тоже знают, не все те люди, кто вырос, да, в верующих семьях, они становятся верующими, они вот эту встречу с Богом имеют в своей жизни и несут эту веру от родителей, да, полученную далее по жизни. Как у вас это произошло?
Ну, нельзя сказать, что очень гладко и быстро. Были сомнения, особенно в подростковом возрасте. Угу. Нам всем хочется видеть здесь и сейчас Бога, а не далеко и непонятно, где, как и когда. И помню, когда мне было 14 лет, я был в гостях у дедушки, который 8 лет скитался по лагерям, сначала румынским, потом советским лагерям в Донбассе. И я его спросил: дедушка, ты столько лет уже верующий, Бог хотя бы на одну твою молитву ответил тебе? Он сказал: да. Я с таким сарказмом спрашиваю: ну и на какую молитву ответил? Он говорит: в 1939 году, когда меня румынские власти арестовали по обвинению в том, что я агент Кремля, только потому, что мои дети в школе не делали крестное знамение и не целовали попу руку. Только за это его прозвали агентом Кремля.
То есть ваш дедушка уже страдал за евангельскую именно веру.
Именно, именно за Евангелие. И он говорит, моя жена, твоя бабушка, она одна осталась с 8 детьми, мал-мала, меньше. До 46 года.
7 лет.
7 лет. Сначала в румынских лагерях, потом, когда пришла советская власть, на него донесли, и его отправили в Донбасс как агент Запада. Вот, и он говорит, я молился только об одном. Господи, сохрани в моих детях веру, которую я пытался привить, насколько смог.
Угу.
Так вот, я тебе хочу сказать, Бог сохранил в моих детях не только веру, но и жизнь. И все 8 остались живы. И все они дожили до преклонных лет. Уже не все его внуки сохранили веру.
Угу.
Но большинство в вере и несут служение, и пасторское, и разное другое служение несут и несли. Так что я думаю, что в какой-то степени я продукт и дедушкиных молитв.
А сколько у вас в семье было детей, в вашей семье?
В нашей семье нас было 9, и мои родители начинали вместе с молитвой день, заканчивали вместе совместной молитвой день за всех детей, и, слава Богу, все 9 сохранили веру. Вот все они разлетелись по разным концам земного шара, но все в вере, и это меня радует.
Насколько тяжело было вот в советское время, вам 57 лет, да, и вы как раз-таки тот период застали, в отличие от меня, когда непозволительно было верить сильно, слишком сильно в нашу традиционную религию, и уж тем более было непозволительно верить в евангельскую, да, ну вот по-евангельски, да, из наших принципов. Насколько было сильное противостояние в вашей юности, в вашем детстве тому, вот, во что вы верили, то, чем вы жили?
Ну, во-первых, хочу сказать, что для меня вера в Бога была чисто уважение к моим родителям, уважение к тому, во что они верят, и то, как они живут. У меня была возможность сравнивать их жизнь, их поступки, их поведение, их отношения друг к другу с соседями, с близкими, дальними. И их опыт был просто на порядок выше опыта других, которые не знали Бога.
Угу.
Поэтому это для меня, моя вера – это вера моих родителей. И я стараюсь поступать так, как они поступали. Соответственно, они поступали, как их родители. И так по наследству. Но сложно или не сложно – это такой интересный момент, потому что я вырос в селе, где 25% были евангельские верующие.
Угу.
Соответственно, мы, дети верующих родителей, мы никогда
не общались.
Мы никогда не вступали ни в октябрята, ни в пионеры, ни в комсомольцы. К нам приходили иногда на богослужебные собрания, переписывали всех, там стращали, пугали. Но, слава Богу, никаких таких существенных последствий уже в мое детство это не имело. Вот. Тем не менее, когда я уже был призван в армию на 2, там на моем личном деле было большими буквами написано, чтобы, не дай бог, кто-то не увидел, что это баптист.
А вы прям видели, да, это личное дело, где это было написано?
Ну а как же, я с этим личным делом ходил по врачам, и все врачи писали «здоров-здоров», и до сих пор здоров, слава Богу, по милости Господа, еще не заболел, вот, и чувствую себя в душе молодым, и хочется летать. Но там на титульном, на обложке самой ручкой, не карандашом, было написано. И все врачи писали: здоров-здоров, а куда годен? Годен в СО.
СО что такое?
Военно-строительные отряды.
Потому что баптист.
Потому что баптист, да. И в армии как бы сразу узнали, что я верующий. Вначале было настороженное такое отношение, были разные подвохи и так далее, но потом, уже второй год службы, было очень приятно, потому что уже относились как к человеку.
Угу.
Первые, особенно первые пару месяцев, относились как к инородному телу, которое нужно, угу, нужно придавить, придушить и так далее. Но, слава богу, все обошлось. Я такие приятные воспоминания обо всем.
Угу. А как вы оказались в Ленинграде?
Ну, я говорил, что я вырос в большой семье. Большая семья – это... это постоянная нужда. И после школы я был третьим, я никуда не пошел учиться, несмотря на то, что лучше всех в семье учился, потому что понимал, если я пойду учиться, то родители обанкротятся, это невозможно было. Они старших двух сыновей пытались научить чему-то, и это было большим бременем для них. И после армии я еще 2 года работал. И так Господь устроил, что в 82-м году я съездил в Казахстан на заработки, заработал приличную сумму денег. И, как всегда, до этого пришел домой и говорю: мама, вот деньги я принес. Она говорит: а я уже у тебя не возьму. Я говорю: почему? Ну, извините, тебе уже 23 года. Тебе уже нужно задумываться о самостоятельной жизни. Хочешь – женись, хочешь – что делай. Но я у тебя деньги не возьму. А вторая причина, почему я не пошел учиться, была в том, что у нас в Молдавии, если... даже в техникум кто-то хотел поступать из верующих, и не комсомолец, их сразу спрашивали: ты что, баптист, что ли? Пошел вон отсюда. И поэтому я даже не пытался, и даже не мечтал получить когда-то образование. Но Господь так дивно устроил, что в это время, когда мама мне сказала, что денег у меня не возьмет, и у нас было общение региональное такое, молодежное.
Среди верующих?
Среди верующей молодежи, да. И там, кроме всего прочего, говорили: вот ну почему так у нас в Молдавии верующим не позволяет учиться, не дают возможности. Даже на экзамены не допускает, просто отворот-поворот сразу. А один брат встал и говорит: слушайте, а я только из армии вернулся, служил в Ленинграде. А в Ленинграде учатся. Христиане учатся, и ничего их не выгоняют. И я взял на заметку. Как-то вот как Господь устраивает. Как я часто повторяю текст апостола Павла: Бог производит в нас, то есть хотение и действие по своему благоволению. Вот. И этот принцип в моей жизни много раз повторялся, и это работает, не то что... А кроме всего прочего, есть еще интересная история, которая... Я считаю, что это ангел Божий был в человеческом обличье. Потому что первый год службы в армии, когда я служил, у нас был строгий капитан. Наша рота была первая военном городке.
Первая по...
По всем показателям. Угу. Строевая подготовка, по производственным показателям, там, по всем показателям наша рота была первая. Он пошел на повышение, и вместо него пришел старший лейтенант маленького роста, трусливый такой, всего боялся. И чтобы как-то вот отогнать страх, он часто выпивал. И когда оставался он за дежурным по части на ночь, то напивался и куда-то прятался, чтобы никто его не трогал. Бывали случаи, когда его просто побивали, били солдаты. Потому что пьяный...
Ничего не помнит?
Ничего не помнит. Я его уважал из-за того, что он был никакой командир. Казарма наша не мылась месяцами. Но только когда я дневальный, я всегда мыл казарму. Много других таких интересных эпизодов мыли с ним. Забавных, но личных отношений у меня с ним вообще не было. И в последний день у нас последний день службы дал нам обходной лист. Мы стали обходить все службы воинские, которые нужно было отметить, что мы все долги отдали. Он подходит ко мне и говорит: «Дамьян, тебе нужно идти к комбату, чтобы он написал тебе характеристику». Я ему говорю: «Мне? А зачем? А ты поступишь в институт? Ты будешь учиться?» «Я? Вы что, не знаете меня, что ли? Да никогда этого не будет». Он говорит: «Я знаю, что я говорю. Иди к комбату».
Угу.
Я чисто из уважения к нему, не потому что мне это надо было, и я чувствовал, что мне это нужно. Пошел к комбату, зашел. Комбат спрашивает: «Что ты хотел?» Он говорит: «Ну, меня послал старший лейтенант, командир роты, сказал, чтобы вы написали характеристику мне». «Я тебе характеристику? Пошел вон! Я тебе в тюрьму характеристику выпишу, понял?» И если ему нужна характеристика, пускай он напишет. Ну, я исполнил его просьбу и думал, лишь бы не попасться ему на глаза, командиру роты. Но только выхожу, и он навстречу. Спрашиваю: «Ну чего?» «Ходил к комбату?» «Ходил». «Он написал?» «Нет». «Почему?» «Сказал, что характеристику в тюрьму только мне напишет». «Так и сказал?» Я говорю: «Да». «И все?» «Нет, сказал еще, что если вам нужна характеристика, то вы и напишите ее». Он говорит: «Нет проблем. Нет проблем, сейчас напишу».
Угу. Я знаю еще одну историю. И вы с этой характеристикой уже поехали потом в Ленинград и с деньгами, которые заработали в Казахстане.
Да.
Хорошо. Но я знаю еще одну историю, которая связана некоторым образом с армией, и со службой, и с вами, которая была уже в Ленинграде, когда вы уже, видимо, учились и были членом церкви Поклонной горы, когда вы на общественных таких дебатах, что ли, да, что-то вроде этого, вышли, как одна журналистка написала про вас, вышел... скромный, взъерошенный молодой человек, она именно это слово употребила, взъерошенный такой, и говорил о том, что он не пойдет воевать в Афганистан, и вообще это все плохо и неправильно, и так делать нельзя, да? Какая-то такая подобная история была с вами, да?
Была такая история, да.
Ведь это фактически вы пошли против, выйдя вот так вот, не только, вы же вышли тогда не в среде верующих людей, а там же было много неверующих людей, да, и студентов, и преподавателей, видимо, да?
В институте Герцена был клуб воинствующих атеистов.
Угу.
Вместе с профессором... забыл, прошу прощения.
Ну, это не важно, на самом деле.
И им нужны были подопытные кролики.
Мальчики для битья.
Мальчики для битья. И пригласили нас, молодежь, туда, там участвовать.
Угу.
Туда приходила и Марина Сергеевна Каретникова, и Ольга Сергеевна, и многие другие приходили. Ну, и мы пришли. И тут встал вопрос, что они стали обвинять нас, верующих, что мы, некоторые верующие, не принимают присягу, и вот это поощряется в нашей церкви. Вот. Ну, пастор нашей церкви Ворокиткин Александр Степанович встал и говорит: нет, мы этому не учим, это вопрос каждого члена церкви отдельно, а как учения такого у нас нету. Тут нас, ну, есть же такие, что не принимают присягу. Ну, не знаю, среди молодежи это я был единственный или не единственный, но я встал и говорю, что я вот ищущий знаний, вот, и тот, которого вы сильно сейчас пытаетесь обидеть. Так вот, говорю, что не бойтесь, есть такая, говорю, поговорка, не поговорка, мысль такая, не бойтесь друзей, потому что самое худшее, что они могут сделать с вами, это предать вас. Не бойтесь врагов, потому что самое худшее, что они могут сделать с вами, это убить. Бойтесь равнодушных, с равнодушного согласия, которых происходит.
И то, и другое.
И предательство, и убийство. Угу. Так вот, я не хочу сказать, что я не люблю свою родину, не готов ее защищать, но я должен иметь право сказать на черное черное и белое белое. И на такую войну, как в Афганистане, я не пойду, потому что считаю, что это неправильно. В чужую семью лезть со своим уставом, толку никакого не будет.
Не страшно было?
Страшно, потом были последствия, большие последствия. Меня здесь выгнали с военной кафедры после этого. Выгнали с военной кафедры, хотели выгнать из института. Но я не знаю, как Господь вел руку командующего округом, но в советское время было две формулировки «не учиться на военной кафедре». Первое – по состоянию здоровья, и второе – за все остальное.
Да, да.
И по состоянию здоровья это освобождали от занятий на военной кафедре. За все остальное это отчисляли. Командующий Северо-Западным военным округом подписал приказ освободить от занятий на военной кафедре.
Но учитывая, что тогда многих баптистов и вообще верующих людей сажали в психушки, то вполне возможно, он искренне считал вас не очень здоровым человеком, поэтому он так написал.
Вполне возможно. Зная, что уже во время перестройки мне пришлось столкнуться с куратором группы, взвода нашего. Вот, он извинялся, что вот так получилось, и я ему говорю: да нет, я совершенно безобидно вас, совершенно. Меня за это лишили стипендии, но зато у меня был лишний день, когда я мог работать там же при институте, в отделе капитального строительства, и заработать две стипендии. Так что...
У меня такой вопрос вам еще, поскольку вы были свидетелем вот этих всех событий, в 90-е годы, когда и я тоже пришел к Богу, да, хотя я тогда был совсем мальчиком, еще маленьким, тогда вот все те люди, которые вас хаяли, вас унижали, оскорбляли, которые делали вам всякие подлости и гадости, вдруг все разом, ну или многие из них, скажем так, многие из них, когда появилась возможность законно интересоваться Богом, да, Библией, Евангелием, вдруг все эти люди начали ходить на евангелизации, да, ездить на, входить в церковь, интересоваться, покупать Библию. Почему такая перемена произошла с ними? Они просто боялись в советское время проявить свой интерес к Богу, а потом, когда это стало безнаказанно, да, они начали его проявлять. И либо на самом деле какие-то изменения в людях произошли вот за эти месяцы, годы, вот на этом переломном моменте.
Я думаю, что тут нельзя однозначно что-то сказать по одной простой причине. Несмотря на то, что я не считаю себя слишком образованным, но я тогда уже понимал, что та система хозяйствования, которая была тогда, она обречена. Но я считал, что это увидят мои внуки, с одной стороны, потому что ну, настолько тоталитарная система вот все давила на психику человека, что я думаю, что были слепо верующие, вот большинство из них были слепо верующими в идеи коммунизма.
Не, хорошо.
Вот. Но когда это рухнуло, они должны были найти точку опоры какую-то. Угу. И они стали искать, в том числе и в Евангелии.
Много ли из тех людей на вашей памяти, которые тогда пришли, из тех вот воинствующих атеистов, пришли к Богу, сохранили свою веру и сейчас?
Нельзя сказать, что много, но таковые есть на моей памяти, да. Но многие после этого опять отпали. Почему? Трудно сказать, не знаю.
Хорошо, мы вернемся через полминуты буквально.
Баптисты – одно из направлений протестантского христианства. В мире насчитывается порядка 60 миллионов человек. Среди них известные музыканты, ученые, актеры, бизнесмены, президенты, а также ведущие и гости этой передачи. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Главная тема.
Да, друзья, вы можете прислать свои пожертвования через сайт theos.fm, там есть специальная вкладка «Ваши пожертвования», попав на которую, вы получите множество возможностей сделать это, любую сумму, которая лежит у вас лишняя, которую вы готовы пожертвовать для развития Радио Теос. Также в нашей группе на сайте вконтакте.ру, Радио Теос группа, там тоже есть кнопочка «Ваши пожертвования», нажав на которую, вы в точности получите такую же возможность пожертвовать любую сумму, которую готовы вложить в развитие Радио Теос, в то, чтобы у нас было как можно больше программ, посвященных Богу и вам, друзья, в том числе и людям, для которых, ради которых мы все это делаем, и о которых мы эти передачи в том числе делаем. Хорошо, мы плавненько, наверное, или резкенько наоборот, перейдем к Библии для всех, которую вы руководите уже с 92-го года, да, или 92-го, да, года?
92-го
года. Это получается уже 15 лет. Да. Вы фактически бессменный руководитель этого общества христианского. Вот как оно появилось, как оно образовалось, и какие задачи вообще ставило тогда перед собой и ставит сейчас?
Когда коммунизм как идеология в 90-м году, по сути, рухнула, и все понимали, что не только идеология, но и государство уже трещит по швам, стало позволительным организовывать разные миссии. И самые такие, как я их называю, продвинутые, молодые и не очень братья и сестры из нашей церкви на Поклонной горе.
Дерзкие.
Можно сказать, и дерзкие, да. Ну, скажем, думающие. Понимали, что нужно что-то делать. И такие братья и сестры, которые сейчас стоят вот на передовых, таких как Слава Морозов, Виктор Авдеев, Роман Носач и многие другие, они собрались и обратились к Собчаку, чтобы Анатолий Александрович, если я не ошибаюсь,
ну, Анатолий точно.
Анатолий Александрович, чтобы он позволил нам зарегистрировать миссию «Библия для всех». И надо отдать ему должное. Он согласился на это. И поскольку коммунистическая идеология рухнула, нужно было ее чем-то заполнять. И вот наше общество как раз подвязалось на этом поприще. Организовывали библиотеки у метро, в разных других местах, библиотеки христианской литературы, и люди могли почитать, познакомиться с тем, что было запрещено до этого. Угу. Нас пускали на предприятия, пускали в школы, где мы могли читать лекции о Библии, о Боге и так далее. И все было хорошо. Кроме одного, самих книг катастрофически не хватало.
Угу. Вы, кстати, забыли упомянуть еще об одном факте про общество Библии для всех. Разрешение-то, ну, позволил это сделать этот Собчак, да, но непосредственно разрешение подписал о регистрации этого общества нынешний президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, насколько я не ошибаюсь, да? Было такое?
По-видимому, но поскольку я не занимался регистрацией, угу. Я во все эти тонкости не вникал.
А у меня есть такая информация, да, что именно Путин подписывал.
Нам в 93-м году пришлось перерегистрироваться по разным там причинам. Менялось законодательство, угу. Нужно было приводить все в соответствие с законодательством. Потом мы еще дважды после этого перерегистрировались. Поэтому все течет, все меняется, и я всех нюансов уже не помню.
Не, ну все течет, все меняется, только две вещи остаются неизменными. Три вещи – это Бог, да, Библия для всех, ну и Путин, все тот же самый Путин, да? Он также неизменно двигается вперед.
Ну, наверное. Я стараюсь быть подальше и незаметнее.
Хорошо, у вас не было книг, и вы начали эту проблему решать.
Мы сами не собирались начинать. Нам хотели помочь наши иностранные друзья, вот, которые в конце концов помогли с точностью до наоборот. Они так нас подставили, что мы оказались с большими долгами и с целым эшелоном бумаги.
Пустой бумаги.
Обычной бумаги, типографской бумаги. Uh-huh. И надо было что-то делать. Значит, либо признать себя банкротом и пойти в долговую тюрьму, либо убьют, либо что-то надо делать. И мы буквально 2 месяца думали, когда было понятно, что все. Нам самим нужно расхлебывать всю эту ситуацию. Угу. Мы пошли, получили лицензию, и буквально за 2 месяца мы ее, 2-3 месяца мы ее получили. И собралась команда к этому времени хорошая. И мы стали издавать книги, и, слава богу, с тех пор еще не остановились. Но вот были разные периоды. Мы за 10 лет, первые 10 лет, выросли с нуля человек до 64 сотрудников в конце 99 года. Ну, а потом пришлось потихонечку сокращаться. Сейчас у нас осталось штатных сотрудников только 20 человек. Вот. Остальные работники – это на договорных началах.
Угу. Ну хорошо, какие задачи, кроме распространения евангельской вести, вы перед собой ставили тогда, в самом начале пути? Ну, книги – это понятно, ну, а еще какие?
Книги, библиотеки и преподавание Библии в школах. Угу. Однако в 93-м году, поскольку после нас стали приходить все, кому не лень, и буддисты, и мусульмане, и кришнаиты, и кому не лень стали ходить в школы, то был принят закон запретить всякую религиозную деятельность.
Вообще любую.
Любую в школах. И, в принципе, это правильно, потому что детям слишком сложно во всем этом разобраться, и когда им сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье, у них каша появляется в голове. И мы перестали этим делом заниматься, и остались только библиотеки и издание и распространение христианской литературы. Поскольку после того, как железный занавес рухнул, и масса людей стала перемещаться не только в пределах Союза, но и за ее пределы, то стала необходимость обеспечивать и их
литературой.
И мы сегодня отправляем наши книги и в Израиль, и в Америку, и в Грецию иногда нам заказывают у нас, и в Финляндии иногда русские заказывают книги. Но самые такие вот постоянные наши читатели – это немцы, что самое интересное, по моим наблюдениям, русские или советские немцы, которые выехали в Германию, они продолжают читать русские книги, и такого заметного спада в продажах в Германии у нас не наблюдается. Такая же ситуация где-то и в Израиле. А что касается тех русских, которые уехали в Америку, то они стали меньше читать русских.
Или вообще меньше читать.
Ну, стали меньше читать, меньше. Было время, они больше читали.
Я читал заметку одного человека, который тоже занимается издательской деятельностью, кстати, в Германии живущего, возможно, вы его знаете, но я не буду называть его имени, который писал о том, что на фоне... Сейчас вообще умирает этот вид бизнеса, да, издательская.
Деятельность,
вид, да. Не бизнеса, а деятельность умирает. И на ее фоне еще в большей опасности, еще более умирает христианская книга. Ее не читают, ее не покупают, они никто не знают. Как вы выживаете? Вот, кто все-таки покупает ваши книги? И как вы продвигаете их? Я не знаю. Есть ли у вас люди, которые среди ваших читателей, которые не верующие, например, да, но интересуются христианством и читают ваши книги? Или вы не отслеживаете всего этого?
Ну... Мы не требуем отчета у наших покупателей об их исповедании, да, чем они живут и во что они верят. Могу сказать следующее. Наши книги мы продаем везде, куда их пускают. Какая-то часть наших книг продается в православных книжных магазинах, в некоторых храмах продаются, особенно справочники, словари. Это хорошие такие направления. Вот. Большие светские магазины, Дом книги, там Буквоед там и прочие, хорошо покупают у нас книги по семье и воспитанию детей. И такая книга, допустим, как «Пять языков любви», сегодня уже 95% тиража уходит именно на светский рынок.
И читают и тоже неверующие люди, ну, относительно неверующие.
Ну, я думаю, что как раз это как неверующий контингент. Угу. И в электронном виде они продаются, и совершенно по-разному продаются они.
Хорошо, но вы же помимо книг занимаетесь еще какой-то другой деятельностью, какие-то семинары проводите или нет, какие-то встречи организовываете?
Мы устраиваем встречи для библиотекарей с тем, чтобы поддержать их тонус, чтобы научить их каким-то новым тенденциям в библиотечном служении. Вот. Организовываем разные мероприятия для... В свое время выставки организовывали книжные со всеми евангельскими издательствами России, но потом из-за низкой посещаемости этих выставок мы перестали этим делом заниматься. Вот. Так что на сегодняшний день основное служение наше – это книгоиздание и распространение и библиотечное служение.
Один человек, тоже немолодой, ну, примерно вашего возраста, сказал, что сейчас не хватает, как в 90-е годы или как в прошлые века даже за границей, не хватает христианских романтиков, таких героев, да, которые хотели бы, горели бы, страстно бы служить Богу и, ну, своему делу, да, распространению Евангелия. Таких людей, как он считает, уже нету. А вы как считаете?
Я считаю, что есть. Другое дело, что... По жизни мне легче работать не с романтиками, а с приземленными людьми, как говорил один мой друг про двух людей. Вот, говорит, один брат, заслушаешься, угу. Как он говорит, готов за ним идти и учиться у него. Но начнешь с ним какое-то дело делать, это все рушится с его рук. И никакого порядка. Другой брат, он показывал на конкретного брата, но выйдет за кафедру и двух слов толком связать не может. Но начнешь с ним какое-то дело, с ним и в огонь, и в воду можно пойти, и в разведку.
Ну вот мне кажется, что человек, который вышел перед толпой неверующих людей, перед профессорами, перед неверующими студентами и сказал, что война в Афганистане – это плохо, и я туда не пойду и никому идти не советую, мне кажется, что он был все-таки романтиком, нет, этот человек? Для этого нужно иметь какую-то не только дерзость, да, не только веру, но и какую-то действительно такую романтичную натуру, чтобы выйти вот так вот и сделать это.
Откровенно говоря, я об этом не думал. И сейчас об этом не думаю. Я должен был сказать слово. И сегодня я считаю, что я правильно поступил. После этого меня вызывали в КГБ. Вызывали к уполномоченному по делам религии и так далее, и тому подобное. Стращали, пугали, что только не делали. Вот. Но я не считал, что это что-то такое вот сверхъестественное. Я спокойно к этому относился. Поэтому не думаю, что дерзость – это свойство моего характера.
Хорошо, а в наше время как бы выглядел вот такой вот дерзкий романтизм или романтическая дерзость, когда уже нет такого противостояния между коммунистической идеологией, да, и христианством, когда все, в принципе, разрешено, верить можно во что угодно, хоть в большого макаронного там монстра или в кого там сейчас верят некоторые люди. Как бы сейчас могла выглядеть вот такая вот, такой шаг веры, как вы думаете? Если вообще, извините, пожалуйста, есть ли вообще возможность проявлять сейчас, вот в наше время, такую вот горячую веру у людей и молодых?
Думаю, что можно. И возможностей для этого сегодня гораздо больше, нежели было в то время. Ну, в частности, на своем рабочем месте, где я работаю, там, кто работает. Я бы обязательно, сегодня есть прекрасные плакаты разные, разные подделки, где, которые не стыдно повесить на стену, угу. И всякий заходящий в твой кабинет, на твое рабочее место, всегда может задать вопрос, а что это такое?
Но за это ведь не сажают в тюрьму, за это не выгоняют с рабочего места, за мою веру сейчас, да, в Бога. Где бы я ни работал сейчас, если я скажу, что я христианин, ну, мне ничего не будет за это. Меня не вызовут в КГБ там, ну, или в ФСБ сейчас, меня не позовут еще куда-то там. В принципе, сейчас это безопасно, в отличие от того времени, когда вы росли, да, и ваш выход туда, на эту площадку, он был, ну, по-настоящему опасным, по большому счету. И вы же и пострадали, в общем-то, за это. Хоть чуть-чуть, не очень сильно, но пострадали.
Ну, во-первых, я не считаю, что я пострадал. Мы выросли в условиях, когда мы всегда были чужие. Мы были чужие. Вот. И я лично не считал себя чужим. Но нас считали чужими, потому что мы и открыто исповедовали свою веру, не стеснялись этого. Это было стыдно. Могу сказать про свою дочь младшую, которая учится в школе, на хорошем счету все хорошо у нее, кроме одного, что стесняется говорить о том, что она верующая. Я ее спрашиваю, почему? Да меня же заклюют. Дети заклюют. В массе своей дети, одноклассники мои, они неверующие. И этим бравируют. И помню, в прошлом году вызвали меня в школу, было родительское собрание, и я пошел на родительское собрание, и классная руководительница в слезах вся. Слезы льются. 2 часа мы там сидели, она все 2 часа в слезах была. Потому что дети не слушаются ее. А накануне была линейка, и их дети взяли на шарах, надули шары, надувные шары, и написали на них «Бог лох». И я не знаю, что ее больше обеспокоило эту классную руководительницу, но то, что она плакала, вот и констатировала две причины. Первое, что они совершенно не слушаются, неуправляемые, и второе, что они вот это написали, она это рассказала. И поскольку в основном женщины приходят на родительское собрание, то и был еще один мужчина, то попросили нас на следующий день прийти на классный час. Мы с тем, чтобы мы как родители пообщались с детьми, угу. призвали их к какому-то порядку, к какому-то пониманию. Мы и пришли. Ну, тот отец там рассказывал о том, что их ожидает в будущем, в одной ситуации, в другой ситуации. А я им сказал, говорю, что вы, говорю, любите анекдоты? Они говорят, любим. А про Вовочку знаете анекдоты? Знаем. Я вам тоже один анекдот расскажу. Вот к Вовочке в класс пришел лектор читать лекцию, что Бога нету. Лекцию прочитал и говорит детям: дети, давайте погрозим Богу пальчиком. Все грозят, а Вовочка нет. Он его спрашивает: Вовочка, а ты чего не грозишь пальчиком? А он говорит: ну, если Бога нет, то кому грозить? А если он есть, зачем портить отношения?
Давайте на этой ноте мы закончим, потому что у нас уже время подошло к концу. Друзья, у нас был в студии Павел Иванович Дамьян, героический романтик или романтический герой нашего времени, который только что всем вам показал пример того, что и сейчас можно быть этим героем, да, романтиком от христианства, от Бога, от Иисуса Христа, и нужно и можно быть смелым и сейчас. Он в том числе руководитель христианского общества «Библия для всех», который издает книги, который печатает книги христианские. И считает это своим самым, ну, важным служением. Друзья, не отключайтесь, Радио Теос работает круглосуточно. И после нашей передачи будут еще множество других. Всем пока, до свидания, с Богом.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.